Глава 13. «Привет, это доктор Кох». «Доктор Кох, это мой друг Лайла». Доктор тяжело поднялся со стула и почтительно пожал руку девушке. Судя по его виду, она выбрала неудачный момент для визита к больному. «Мы просто беседовали», — сказал доктор Кох. «Не обращайте на меня внимания». Лайла присела на кровать в ногах Эда. «Как я говорил, что-то вызвало его реакцию. Человеческие поступки в большинстве своем причинно обусловлены». Он взглянул на девушку. «Мы говорили о Бурике». «Я догадалась», — улыбнулась Лайла. «Доктор Кох?» — неожиданно спросил Эд. «Да». «Исходя из того, что вам известно, вы могли бы сказать, почему Урик это сделал?»
«Ну, я почти ничего не знаю, но могу предположить мотив его поведения. Я не хочу доставлять вам лишние хлопоты. Нет-нет. Человеческие существа рождены для того, чтобы рассуждать и что-то предполагать». Он помолчал. «Видите ли, существует три категории людей. К первой я отношу тех, кто идет своей дорогой и поставленным перед собой целям, преодолевая поставленные ими же препятствия, независимые индивидуумы, которые соперничают не с другими людьми, но с собственными возможностями». Доктор Кох глубоко вздохнул. «Это понятно?» Эд промолчал. «Ко второй категории относятся последователи. Они удовлетворены тем, что выполняют приказы, могут быть хорошими помощниками лидеров. Представители второй категории потенциально опасны, потому что полностью полагаются на компетентность тех, кто ими командует».
«Мне не нравится разделение людей на категории», — заметил Эд.
«Да-да, полностью с вами согласен», — ответил доктор Кох. «Я бы и вещи не делил на категории. Бывают такие сюрпризы, но...» «Ага», — вмешалась Лайла. «И тут снова появляются категории». Доктор Кох рассмеялся. «Вот видите, женская интуиция. Мы выделяем женщин, говоря о том, что у них повышенная чувствительность к возможным событиям будущего. Точно такое же разделение несет в себе суждение о том, что у мужчин более крепкие мышцы. Процесс мышления невозможен без сравнений.
Родители моей мамы приехали из Германии, — сказала Лайла. — И я не раз слышала, что немцы опасны именно из-за того, что они, как и ваша категория 2, выполняют полученные приказы».
«Большинство людей относятся ко второй категории, — отметил доктор Кох. — В Америке, в Европе, везде. Правда, у немцев повиновение является характерной чертой». Лайла хотела что-то возразить, но в палату вошла сестра. «Я должна вас прервать».
«Пожалуйста, сделайте это чуть попозже».
Брови сестры удивленно поползли вверх.
«Это доктор Кох, — продолжал Эд. — Он консультирует меня».
«О, извините, доктор, — смутилась сестра. — Я думала, вы обычный посетитель. Извините». Как только за ней закрылась дверь, все трое дружно рассмеялись.
«Вы определенно не относитесь ко второй категории, — сказал доктор Кох. —
А куда бы вы отнесли Освальда? — спросил Эд. —
Убийцу Кеннеди? —
Да. —
К категории 3.
— А вы еще не говорили нам о третьей категории, — заметила Лайла.
— Вероятно, нет. Так вот, я думаю, что юноша, напавший на вас, относится именно к категории 3, которая является объектом моих исследований, поэтому я и приехал сюда.
Под взглядом доктора Коха Лайла и Эд инстинктивно пододвинулись друг к другу. «Я сейчас все расскажу. И надеюсь, вы не станете возражать против моего приезда. Громкие судебные процессы, убийства и все такое В них всегда много того, о чем никто никогда не узнает. Возможно, что здесь я смогу кое-что выяснить.
Кто же относится к категории 3?
Очень беспокойные люди.
Я тоже беспокойный, — улыбнулся Эд.
Нет, вернее, да, но в другом смысле. Вам не терпится что-то сделать, например, выздороветь, жить полной жизнью. Представители категории 3, в отличие от первой, не ставят перед собой определенные цели. Их достижения не являются следствием врожденного призвания или таланта. Их сжигает раздражение от сознания того, что они не принадлежат к категории 1, потому что они не знают, чего хотят.
«Но я тоже не уверен, знаю ли я, чего хочу», — возразил Эд.
«И многие мои знакомые не знают, чего они хотят».
«Да-да», — нетерпеливо кивнул доктор Кох, — «я не совсем ясно выразился.
Если вы что-то захотите, вы предпринимаете шаги, направленные на реализацию вашего желания, не так ли? Представители третьей категории терпеть не могут категорию 1, потому что последние заставляют их испытывать стыд за отсутствие цели в жизни. Их не устраивает роль последователей как категорию 2. В них нет стремления достигнуть каких-то высот в науке, спорте, политике, и это внутреннее стремление, свойственное категории 1, в третьей перерождается в ненависть, в смертельную ненависть к представителям первой категории. Они чувствуют, что должны уничтожить категорию 1, чтобы захватить власть над второй.
А при чем здесь Урек?
Все сказанное имеет к нему самое прямое отношение, возбужденно продолжал доктор Кох. Где-то глубоко внутри он знает, может быть, даже не сознавая этого, что в один прекрасный день дружки покинут его, найдут работу, уйдут в армию и таким образом вольются в категорию 2, к которой принадлежит большинство человечества. А ведет это большинство категория 1. Видите ли, представители этой категории, как правило, не совершают преступлений, потому что они слишком заняты более серьезными делами. Категория 2 — к ней, кстати, относятся и полицейские. Она повинуется начальнику, мэру, президенту, закону, в конце концов. Преступники выходят из категории 3. Их обуревает жажда уничтожения.
Доктор Кох встал и прошелся по палате.
Они не выносят общество, которое позволяет категории 1 унижать их просто своим существованием. Вы враг.
«Кажется, я понимаю», — сказал Эд, — «если все это правда.
Вы бросили Урику вызов, поставив крепкий замок. И что самое главное, выступив с фокусами, вы сделали нечто, требующее особого дара, природу которого он не может осознать. Тем самым вы представляете для него опасность. Поэтому он должен избавиться от вас».
«Как жестоко вы обошлись с человечеством!» — воскликнула Лайла.
«Возможно, жестоко. А может, объективно. Легко принимать красоту жизни. Куда труднее понять ее грязь.
Мне пора идти».
Он взглянул на Эда.
«В вашем случае соперничество первой и третьей категории проявилось в наиболее чистом виде. Когда что-то подобное происходит со взрослыми, дело осложняется многими факторами, так как представители этих категорий могут работать в одной фирме, любить одну женщину, быть политическими противниками.
Что, по-вашему, произойдет с Уриком?»
Эд задумался.
«Ну, я полагаю, это решит судья».
Доктор Кох шумно выдохнул.
К сожалению, это не так. Закон не властен над категорией 3. Он не может их наказать, не может удержать от совершения преступлений. Даже в тюрьме они находят представителей первой категории и нападают на них. Общество еще не научилось жить с ними в мире. Доктор Кок замолчал, погруженный в свои мысли. Эд хотел что-то прошептать на ухо Лайле, но та остановила его, приложив палец ко рту.
«Возможно, мне разрешат поговорить с Уриком», — продолжал доктор. «Может быть, до суда, если нет, то после него? Вы не будете возражать, если после этой встречи я снова загляну к вам?»
Эд ответил не сразу. «Я вижу, вы колеблетесь. Я понимаю, что моя просьба не слишком приятна для вас.
Мне не хочется становиться действующим персонажем в вашей статье. Если я напишу статью, то лишь для медицинского журнала, и я обещаю не упоминать настоящих имен. Люди догадаются, о ком идет речь.
Да, такая возможность всегда существует.
Для вас это важно?
Да, очень.
Да, очень.
Хорошо, кивнул Эд. Приходите в любое время.
Кох довольно улыбнулся.
Мне пришла в голову одна мысль. Ваша приятельница,
Лайла,
напомнила Лайла, она напоминает мне мою Марту.
Ну, разумеется, в молодости.
Моя жена Марта относилась к категории 1. Трудная ноша для женщин, особенно если она не работает. И замужем за представителем второй категории, вроде меня.
Откровенно говоря, мне бы хотелось, чтобы школьные учителя хоть чем-то походили на вас, — ответила Лайла.
Ну, вы очень добры, совсем как европейская женщина.
Видите, вы вновь вводите категории.
Достаточно, — вздохнул Кох.
Вижу, что я тут третий лишний.
Он пожал руку Эду, поклонился Лайле и вышел из палаты.